Глава 14. В Стапии маленькое селение хижины с 30 стоит посреди голого лавового поля и ничем не защищено от слепящих лучей солнца, отражаемых снежными вершинами вулкана. Небольшой фьорд, возле которого оно приютилось, зажат между базальтовыми скалами самого причудливого вида. Базальт, принадлежащий к тяжелым горным породам вулканического происхождения, поражает в Исландии своим своеобразием. Природа поступила здесь как геометр, вооруженный угломером, циркулем и отвесом. Если повсюду на земном шаре она проявляет свое искусство в хаотическом нагромождении базальтовых глыб, в создании незавершенных конических скал и пирамид, то здесь она пожелала дать образец строгих форм и, предвосхитив мастерство архитекторов первых веков, создала сооружение, непревзойденное ни великолепием Вавилона, ни чудесным искусством Греции. Я слыхал раньше о плотине гигантов в Исландии и о Фингаловой пещере на одном из Гибридских островов, но до сих пор мне еще не приходилось видеть базальтовых сооружений. В Стапе я их увидел во всей красе. Базальтовые стены по бокам фьорда, как и вдоль всего побережья полуострова, представляют собой ряд колонн 30 футов высотой. Эти стройные, безупречных пропорций колонны поддерживают свод из горизонтально лежащих столбов, который выступает над морем в виде арки, покрытой причудливой резьбой. Кое-где на берегу глаз замечает под этим естественным имплювиум стрельчатые пролеты на редкость изящной формы, сквозь которые устремляются вспененные волны. Сноска. Имплювиум. Водостоком. Латынь. Обломки базальта, сброшенные океаном, лежат на земле точно развалины античного храма, вечно юные руины, над которыми проходят века, не нарушая их величия. Это был последний этап нашего путешествия. Ганс провел нас так умело, что я немного успокоился при мысли, что он будет сопровождать нас и далее. Когда мы подъехали к воротам пасторского дома, представлявшего собой низкую хижину, которая была не лучше, не удобнее соседних, я увидал человека в кожаном фартуке и с молотком в руке, занятого ковкой лошадей.
«Сальверту», — сказал охотник.
«Тут так»,
— ответил кузнец на чистом датском языке. Сноска. «Здравствуйте, датский».
«Кюкое»,
— сказал Ганс, обращаясь к дядюшке. «Приходской священник», — перевел последний.
«Аксель, ты слышишь? Оказывается, этот бравый человек — пастор».
Между тем проводник объяснил священнику, в чем дело, и тот, прервав работу, издал крик, бывший, вероятно, в ходу у торговцев лошадьми. Тотчас же из домика вышла великанша, настоящая мегера, ростом без малого 6 футов. Я боялся, что она подарит путешественников исландским поцелуем, но напрасно. Она не слишком приветливо ввела нас в дом. Комната для гостей показалась мне самой плохой во всем пасторском доме, узкой, грязной и зловонной, но пришлось ею довольствоваться. Пастор, по-видимому, вовсе не признавал старинного гостеприимства. Какое там? Уже к вечеру я понял, что мы имеем дело с кузнецом, рыбаком, охотником, плотником, а никак не с духовной особой. Правда, день был будний. Возможно, что в воскресенье наш хозяин становился пастором. Я не хочу порочить священников, которые, судя по всему, находятся в очень стесненном положении. Они получают от датского правительства крайне ничтожное содержание и пользуются 1/4 церковного десятинного сбора, что не составляет и 60 марок. Поэтому они вынуждены работать для пропитания. Но если приходится быть и охотником, и рыбаком, и кузнецом, то поневоле усвоишь и нравы, и образ жизни охотника, рыбака, словом, людей физического труда. Вечером я заметил, что нашему хозяину была незнакома и добродетель трезвости. Дядя увидел сразу, с каким человеком он имеет дело. Вместо достойного ученого он встретил грубого невежду. Тем скорее решил он покинуть негостеприимный кров
и пуститься в путь. Несмотря на усталость, дядюшка предпочел провести несколько дней в горах. Итак, на следующий же день после нашего прибытия в Стапи начались приготовления к отъезду. Ганс нанял 3 исландцев, которые должны были нести вместо лошадей наш багаж, но было решено, что как только мы доберемся до кратера, наши провожатые будут отпущены. По сему случаю дядюшка сообщил Гансу, что он намерен исследовать вулкан, спустившись как можно глубже в его кратер. Ганс только кивнул головой. Ему было все равно, куда идти, вперед или назад, оставаться на поверхности земли или спускаться в ее недра. Что касается меня, то, поглощенный путевыми впечатлениями, я забыл о будущем, зато теперь мысль о предстоящих опасностях еще сильнее овладела мною. Что же делать? Если сопротивление фантазиям Лиденброка и было возможно, то в Гамбурге, а не у подножия Снеффельс. Больше всего меня терзала мысль, способная расстроить даже самые крепкие нервы. «Мы поднимемся», — рассуждал я, — «на Снеффельс. Хорошо. Мы спустимся в кратер. Отлично. Другие тоже проделали это и не погибли, но ведь тем дело не кончится. Если откроется путь в недра земли, если злосчастный Сакнус Сэм сказал правду, мы погибнем в подземных ходах вулкана. Ведь мы еще не знаем, наверное, что Снеффельс потух, что нам не угрожает извержение. А что тогда будет с нами? Стоило подумать над этим, вот я и думал. Стоило мне заснуть, как начинались кошмары, мне снились извержения. А играть роль шлака казалось мне скверной шуткой. Наконец я не выдержал. Я решился поговорить с дядей на эту тему, высказав свое мнение как можно искуснее в виде гипотезы, пусть даже нелепой. Я подошел к дядюшке и изложил ему свои опасения в самой дипломатической форме, причем из предосторожности несколько отступил назад. «Я уже думал об этом», — ответил он просто. «Что это значит? Неужели он внял голосу разума?» После небольшой паузы дядя продолжал. «Я думал об этом. Со времени нашего приезда в Стапии я думал над этим вопросом, ибо безрассудная смелость нам не к лицу. Вот уже 500 лет, как Снеффельс безмолвствует, но он все же может заговорить. Извержениям, однако, всегда предшествуют определенные явления. Я расспросил жителей этой местности, исследовал почву, и могу тебе сказать, Аксель, что извержения ждать не приходится». Я был поражен этим утверждением и ничего не смог возразить. «Ты сомневаешься?» — сказал дядя. «Ну так идем со мной». Я машинально повиновался. Мы покинули пасторский домик, и профессор избрал дорогу, которая через проем в базальтовой стене шла в сторону моря. Вскоре мы очутились в открытом поле, если только можно так назвать огромное скопление вулканических пород. Вся эта местность казалась как бы расплющенной под ливнем гигантских камней, пепла, базальта, гранита, пироксена. Я видел, тут и там из трещин в вулканическом грунте вырывается пар. Этот белый пар, по-исландски «рейкирь», исходит из горячих подземных источников, он выбрасывается с такой силой, которая говорит о вулканической деятельности. Казалось, это подтверждало мои опасения. Каково же было мое изумление, когда дядюшка сказал: «Ты видишь эти пары, Аксель? Они доказывают, что нам нечего бояться извержений». «Как же так?» — вскричал я. «Заметь хорошенько», — продолжал профессор, «что перед извержением водяных паров становится больше, а во время извержения они исчезают. Поэтому если эти пары остаются в обычном своем состоянии, если их напор не увеличивается, если ветер и дождь не сменяются тяжелым и неподвижным состоянием атмосферы, ты можешь с уверенностью утверждать, что в скором времени никакого извержения не будет». «Но довольно. Когда изрекает свой приговор наука, остается только молчать». Повесив нос, вернулся я в пасторский домик. Научные доводы дядюшки заставили меня умолкнуть. Однако оставалась еще надежда, что когда мы дойдем до дна кратера, там не окажется хода внутрь земли, и таким образом будет невозможно проникнуть дальше, несмотря на всех сакнуссимов на свете. Следующую ночь я провел в кошмарах. Мне снилось, что я нахожусь внутри вулкана, в недрах земли, а затем вместе с извержением выброшен точно обломок скалы в просторы Вселенной. На следующее утро, 23 июня, Ганс ожидал нас со своими товарищами, которые несли съестные припасы, инструменты и приборы. Две палки с железными наконечниками, два ружья и два патронташа были приготовлены для дяди и меня. Ганс предусмотрительно прибавил к нашему багажу кожаный мех, наполненный водой, что вдобавок к нашим флягам обеспечивало нас водою на 8 дней. Было 9 часов утра. Пастор и его Мегера ожидали нас у ворот, надо думать, для того, чтобы сказать путешественникам последнее «прости». Но это «прости» неожиданно вылилось в форму чудовищного счета, согласно которому даже зачумленный воздух подлежал оплате. Достойная чета общипала нас не хуже, чем это делают в отелях Швейцарии, дорого оценив свое так называемое гостеприимство. Дядюшка заплатил, не торгуясь. Пустившись в путешествие к центру земли, не приходится думать о нескольких лишних рейхсталерах. Когда с расчетами было покончено, Ганс дал сигнал к отправлению, и через минуту мы покинули Стапи.